Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о творчестве, жизни и судьбе великого русского поэта, писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. И говорим мы о его великом, не менее великом произведении, романе «Герой нашего времени».
Что мы видим в «Герое нашего времени»? Мы видим всеобщую, я подчеркиваю, только Максим Максимович свободен от этого, всеобщую проблему обессмысливания смысла жизни. Кстати, всего два персонажа, которые на эту тему никак не задумываются. Это Максим Максимович, потому что его мир очень узок и примитивен. Слуга царю, отец солдатам. И что совсем показательно, контрабандисты. Потому что контрабандисты, вот я когда говорил о проблеме романтизм-постромантизм, Лермонтов здесь позволяет себе, как бы мы сейчас сказали, троллинг. Понимаете? Создает романтическую атмосферу. Он ее просто воспроизводит по буквочкам в деталях. Вот тайна. Вот этот слепой мальчик. Вот какие-то разговоры про Супермена Янка. Потом появляется эта секси, не названная по имени. Она так и не... Кстати, все продумано, чтобы трудно было, чтобы сказать, какая-нибудь Аннушка там, или Марфушенька там, или, не знаю, Аделаида какая-нибудь, да. Не знаю. Нет, кто тебя крестил, а кто крестил? То есть, как тебя зовут? Кто крестил, тот знает, а кто крестил? А я откуда знаю? Понимаете? Это игра в романтизм. То есть, вообще, такая секси, появившаяся, причем разводит она, как помните, Печорина, как в современных... дамских авантюрных романах. Ну, романтизм из ушей. И страшнейший облом. Да. Оказывается, просто уголовная банда. Янка все пропала. Он на нас... Зачем? А он ради хохмы сказал, а если я скажу коменданту, все, его надо мочить, да. Он сейчас им все обломает. И все, слепому три монетки, и старухе скажи, чтобы скорее подыхала. Все, господи, зачем я нарушил этот мир... покой мирных контрабандистов. Слепой мальчик ограбил, 17-летняя девушка чуть не утопила. Да какое мне до них дело? Приехали. Да. Вот. А дело в том, что опять-таки, ведь смотрите, у него-то это ведь зачем ему это все надо? Опять попытка найти смысл жизни. В конце концов, ну хорошо, увидел сексапильную девушку, понятно, там реакция для юноши тоже понятная, все, но тут еще и приключения, тут да. Еще и какой-то момент вообще неизвестности, все сразу выясняется недюжинные силы, готов пойти рискнуть вообще, ведь самое-то поразительное, что в такие моменты в Печорине просыпается его подлинное «я». То есть, если ему дать включиться во что-то вот такое, действительно, которое требует приложения мужских качеств, с Беллой там, со всеми и так далее. Да даже Веру, например, вот лазил к ней в окошко, понимаете, все прочее. Встретился, потом узнал, что ее увозит, рванул на коне так, что загнал на смерть коня и так далее. Все.
Вроде бы вот.
И когда выясняется, что все это ни о чем,
что все это не имеет...
Это иллюзия, да, иллюзия. Это иллюзия. Это вообще, вот в том дело, что это мыльные пузыри, понимаете? То есть человек, который, возможно, ну я вам так скажу, вот вообще для такого человека, как Печорин, для него идеальный был бы вариант, как Пушкин рвался, кстати, уехать там в Грецию и умереть, как Байрон. Mm. Встать во главе повстанцев, там, не знаю, выстрел Пушкина, Сильвио. Mm-hmm. Вот, тоже, кстати, четкая линия, почему-то вот с Онегина выводят, а вообще с повести Белкина можно было. Потому что Сильвио, вот тоже в России чем он занимался? И занимался ерундой. Дуэлировал, играл там на нервах с этим, с графом, так сказать, у кого первого нервы сдадут. Вот. Поехал в отряд Ипсиланти, встал во главе повстанцев, нашел героическую смерть. Кстати, потом это же линия Рудину Тургенева. Mm. Если помним, весь роман он занимается непонятно чем. До такой поры, что в конце концов девушка 17-летняя ему говорит, что вы, пардон, граф, тратите жизнь впустую. Все, вот поехал во Францию, подвернулась очередная революция, вот можно героически умереть с трехцветным флагом на баррикаде. Mm. Понимаете? Вот это вот совершеннейшая матрица, но Печорин даже этого возможности не имеет. Он даже этой возможности не имеет.
Вот, но он в обстоятельствах некой загнанности, безусловно, изначально.
Внешней и внутренней. И внутренней да. Загнанности.
Но все-таки вот эта попытка найти, даже в этой ситуации найти...
Так она и делает этот образ трагическим,
да,
понимаете?
Да, попытка найти смысл и в любви, и в искренности чувств.
Конечно.
Да? И когда это
так все... Ужас-то в том, что у него внутри-то все атрофировано. Вот как раз... Вопросу о любви, ведь, понимаете, это очень интересный момент. Все философии говорят об одном и том же, что любовь это, ну, я скажу словами современного тибетского философа буддийского Цокни Ринпоче, он сказал, любовь это фундаментальная, экзистенциальная, космическая ценность. Mm-hmm. Понимаете? Ну, индийская философия возводит любовь на уровень космоса. Mm-hmm. Понимаете? Ну, между прочим, это философская идея Снегурочки Островского. Между прочим. Mm-hmm. Если отвлечься от всех этих там сказочных деталей, то это любовь, ради которой можно растаять.
Да, да,
понимаете,
да,
и не жалко.
Не жалко.
Вот.
Да.
А в христианстве сказано, Бог есть любовь.
Да. Это разговор о жертвовании.
Да. Нет, ну просто хочу сказать: а в христианстве Бог есть любовь и послание апостола Павла Коринфянам.
Да.
Все, лучше о любви никто не сказал. Так вот, и выясняется, что вот страшная плата, которую платит Печорин за вот это вот смещение, как раз здесь. Потому что, смотрите, ну вот с Верой понятно. С Верой, опять-таки, пока был элемент запретности, вот он шел, у него сразу и мужество, и все прочее.
Ну,
то
да,
есть в форточку залезть. Это же, кстати, реминисценция средневекового кодекса «Прекрасной дамы». Муж уехал в крестовый поход, а любовник лезет по веревочной лестнице, спит с женой, а паж говорит: «Господин, скоро вернется муж, надо делать ноги», понимаете?
Да, да.
Это же сюжет всех рыцарских романов и всей поэзии трубадуров. Непременно запретность.
Запретность.
Непременно запретность.
Нет, это вообще, в принципе, в отношениях, добиться.
Да, кстати, самый потрясающий был бы вариант, скажем, муж бы умер, и Вера бы, скажем, осталась свободной. Можно на ней жениться. Голову даю на отсечение, что Печорин бы этого не сделал.
Нет.
Да.
Нет.
С княжной Мэри это вообще чистый спорт, понимаете? Вот почему я говорю, что страшный спорт, потому что здесь на кону вообще чувства девушки и так далее, но это чистый спорт, который, кстати, ничем хорошим закончиться и не мог. Но самое, пожалуй, трагическое...
Но ведь он делал это, опять же, не специально.
Нет, как... А знаете, как он делал? Ему бросили вызов, он его принимает. Ему бросили вызов, так сказать, решили спровоцировать его, начали некую интрижку, там, помните, да, все да, со мной уже, два адъютанта сухо кланяются, это исходит из кружка мэрии. Ладно, принимаем вызов, посмотрим, девочка, что ты скажешь сейчас. Mm. Разводит ее по полной программе, вот, меньше всего думая о том, что он переломает и все эмоциональные кости, да, какие, может быть. Но с Беллой это самый страшный случай, потому что он, когда он ее выкрадывает, так сказать, ну, вернее, не он, там, через Азамата, угу, понятно, включается в такую чисто уже туземную уголовную схему, чтобы ее заполучить. Он ее заполучает по всем правилам завоевания. Причем, помните, потрясающий вариант, когда Белла ответила ему на чувства, угу, они вместе, и Лермонтов, рассказчик: «Боже мой, как скучно».
Да.
Между прочим, как скучно, а я-то думал, а Максим Максимович говорит: сейчас, погодите, все будет.
Все будет.
Как в хорошем сериале. А что будет? Страшная фраза Печорина: я не знал, что любовь дикарки так же скучна, как и любовь великосветской дамы. Он ее заполучил.
Все.
А это комплекс Дон Жуана, между прочим.
Да, 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 кстати.
Ведь дело в том, что психологи хорошо знают, что это совершенно конкретный комплекс. Но, а если брать мировую литературу, вот даже Пушкинский «Каменный гость». То есть, он, ну, как, слушайте, как а он здесь... скажет Донне Анне? Он говорит: я что, должна поверить, что вы вот эти 1003 там всех соблазнили? Ни одной из них я не любил, кроме тебя.
Да, да, да.
Может быть, он и искренен, потому что сейчас придет каменный гость, и это будет его последняя женщина. Да. А если каменный гость не придет, легко, легко вычислить. И опять-таки, да, Казбич выкрал Беллу, он за ней скачет, пытается спастись, потом рыдает над ее умирающим телом, когда ее в спину разбойничьим ударом кинжала.
Но ведь это и есть какой-то попытка, а понимая, чувствуя, осознавая свою греховность страшную, вот в этом умершлении всего живого внутри, и попытка, как Мюнхгаузен, все-таки вытащить,
конечно,
себя за волосы.
Конечно, конечно. Так в этом-то и трагизм всего повествования, что, понимаете, если бы Печорин был просто нравственно атрофированным человеком, никакого бы романа не было. Ну, был бы, знаете, я вам тоже приведу пример, как критика, вот когда...
Не, ну это бы тогда был, как вы хорошо же, это был бы тогда Максим Максимович.
Да, нет, и еще мне вспоминается, что когда Тургенев напишет «Отцы и дети», критик Антонович написал, говорит, статью, говорит: ну это, говорит, Асмодей нашего времени, Асмодей, то есть сатана. То есть, понимаете, был бы такой вариант: сатана нашего времени, никаких проблем бы не возникло. Вот. А в том-то и дело, что это герой нашего времени.
Вот. Вот в этом парадокс.
Парадокс и трагедия.
Трагедия, да.
Вот я вообще вам скажу, вот вы знаете, возвращаюсь к проблеме, ведь дело в том, что вот одна из причин, почему современная школьная литература пробуксовывает в школах. Потому что примитивная аксиология пытаются довести. Понимаете, примитивную аксиологию по принципу «вот это хорошо, а это плохо» без полутонов, это детсадовский вариант, я вам бы так сказал. Вот элементарно там, не знаю, какой-нибудь, ну самый простой вариант, «Конек, горбунок» Ершова. Mm-hmm. Да, хоть Ивана вы умнее, но Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал. Все, да. Иван положительный, «Конек, горбунок» положительный, «Царь плохой», понимаете, там спальник еще хуже, все, можно выстроить вот такую детскую схему,
да,
понимаете, детскую схему. Там, не знаю, я вам сейчас скажу парадоксальную вещь, но даже «Приключения Буратино» не выстраивается. Потому что «Карабас-Барабас», «Дуримар», «Лиса», «Алиса», «Кот Базилио» плохие.
Плохие, да.
«Папа Карло», «Мальвина», «Артимон», «Пьеро» хорошие.
Да.
Но «Мальвина» с нюансами. А «Буратино»?
А «Буратино», да.
А «Буратино» совсем непростой образ, понимаете?
А «Трактирщику»? Ну...
А «Трактирщик», да. Да, элементарно, я уже не говорю «Незнайка».
Да.
Не знаю, как позиционировать Незнайку, он вообще-то первоначально идет как отрицательный персонаж. А между тем, это уже давно хорошо известно, что если бы Носов написал про Знайку,
да,
абсолютно правильного, позитивного Знайку, никто бы читать книгу не стал.
Ну, в «Чиполлино» же тоже все понятно.
Ну, в «Чиполлино», да.
Да.
В «Чиполлино»,
там,
да,
две локации.
Там две локации.
Там, где «Сеньор Помидор» и...
Да, да, в данном случае очень примитивно.
Все понятно.
Очень примитивно. Да. Там, правда, есть адвокат Горошек.
А, да, 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 да.
Такой мутирующий персонаж. Да. Вот, кстати, и с сеньором Помидором не все просто, учитывая его финальную судьбу.
А, ну да.
Его же помиловали.
Помиловали,
да. Да, потому что он сам жертва.
Да.
Он сам жертва. Вот, он как бы играет роль палача, но он на самом деле жертва, понимаете? И графини Вишни, кстати, никакие не палачи, понимаете? Палач принц Лимон. Это четко. Вот, но... Когда в школе начинают изучать большую литературу, а мы имеем дело и «Горе от ума», и «Евгений Онегин», там, и «Герой нашего времени», и сейчас у нас там впереди будет там «Ревизор мертвые души». Mm-hmm. Это большая литература. А там эти категории неприменимы. А даже вот, понимаете, вот вперед будем забегать, скажем, посмотрим, вот впереди будет «Ревизор Гоголя». Мы с чем столкнемся? Ни одного положительного персонажа вообще нет. Как да. и в «Мертвых душах» тоже. Это, кстати, и делает эти два произведения самыми страшными произведениями, может быть, русской литературы. Похлеще Достоевского. Mm. Потому что там вообще нет положительных персонажей. А как там жить? Ведь должна же быть какая-то позитивность.
Потрясающие вещи, выходящие из уст героя нашего времени, да, Печорина. «Натура дура, судьба индейка, а жизнь копейка».
Конечно.
Или, может быть, подумал я, ты от того-то именно меня и любила. Радости забываются, а печали да. никогда.
А как вам диалог с доктором Вернером? Доктор Вернер да. говорит, у меня, говорит, есть одно убеждение, что в один прекрасный день я умру.
Да.
На что Печорин говорит, а я богаче вас, у меня есть еще одно убеждение, что в один преужасный день я имел несчастье родиться. Конечно, они прикалываются, но это, понимаете, это такой юмор, это такой стёб, от которого становится страшно. Не по себе.
В каждой шутке доля шутки.
Конечно, в каждой шутке доля истины, понимаете? Да, да. Вот, и это...
Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я выучился ненавидеть.
Да, да.
Разве это сегодня не применительно к молодому поколению?
Я бы сказал, это может быть применительно к любой эпохе вообще, потому что, вы знаете, вот в свое время очень интересно Александр Исаевич Солженицын отметил, что вот, скажем, Швеция, ну, Россия, понятно, в России все время что-то стрясается. Вот, как говорил генерал Кульнев, люблю матушку Русь, хоть с кем-нибудь додерется. Вот. А вот Швеция с 1814 года ни с кем не воюет. Mm. Высочайший уровень жизни, прекрасная экономика, все бедствия 20 века прошли мимо. Вот. И что написал Солженицын? Но, говорит, если мы почитаем классическую шведскую литературу, Стринберга, Лагерквиста, там, к примеру, и мы увидим ситуацию моральной изжоги.
Mm.
Это о чем говорит, между прочим? Ведь, понимаете, есть как бы совершенно ложная точка зрения, что русская литература вот как бы имела вот неприемлемый вот этот критический уклон, и она чуть ли не виновата в гибели Российской империи.
Mm.
Ну, бред, конечно. Потому что мы видим, что в любом обществе, вот если мы посмотрим большую литературу, в любом обществе она, ну, как сказал, по-моему, Андрей Тарковский, мы не лекарство, мы боль.
Mm.
То есть она концентрирует внимание на болевых точках общества. Болевые точки общества у всех разные. Вот. Отсюда и масштаб, понимаете?
Да, да.
Вот. Я уже не говорю о том, что если вспомнить, что самые главные драмы и трагедии происходят внутри души человека, поэтому, скажем, отсюда феномен Ибсена или Стринберга, который, там нет каких-то глобальных катаклизмов, там есть Хиросима и Нагасаки внутри человека.
Внутри.
Вот. А в «Герои нашего времени» это и внутри, и извне.
Ну, это же действительно, это вот смотрите, ну, это жутко, а то искореженность, о которой вы говорили, быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости?
Да. Но, жутко. А это демонизм. Это демонизм.
Жутко.
А вы помните, мы в нашей прошлой встрече, мы когда обсуждали, вот почему к Лермонтову не знали, как подступиться. Mm. А потому что вот это вот демоническое начало, которое было в его героях, в поэзии это демон, там да им цири, кстати, тоже ведь, понимаете. Да. Вот, и здесь мы знаем, как это по-христиански называется. Это называется гордыня, понимаете. Вот, но самое, как раз, опять-таки, самое трагичное, что это не просто грех, не просто там какая-то вот темное начало, темная сторона силы. Да. Вот, а это страшное искажение личности, возникшее, естественно, не генетически, понимаете, это не потому, что
даже
там...
Даже фактически, вот сам начал, его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте, все изябнут, устанут, а ему ничего. Что?
Это сам Лермонтов.
Что помните? Искал он в этом?
А он мятежный просит бури.
Бури, да, да, вот.
Или смерти.
Или
смерти, как сам Лермонтов. Я же говорю, что вот если с этой позиции...
Это что? Это мы уже... Это как потом у Чехова, помните? В Иванове, по-моему, трагедия, да. Иванова. В 20 лет за все хватаемся, беремся, а к 30 уже не годимся, ни на что не способны.
Да.
И ничего нам не надо.
Но это сквозная линия русской литературы, она пойдет через Тургенева, она пойдет, кстати, в значительной степени, ну, Чехов это понятно, забегая вперед скажу, вот если брать... трагических авторов русской литературы, именно трагических по миросозерцанию, я бы вывел так: Лермонтов, Достоевский, Чехов.
Угу.
Да. Причем, как это ни парадоксально, наименее трагичен Достоевский. Хотя кажется, что уже больших бездн, куда он нырнуть, некуда. А он менее трагичен, чем Лермонтов или Чехов, потому что у него есть поплавок в виде Евангелия. Понимаете, у Достоевского мы
а
об этом...
А сегодня, да, вот и в концентрате искореженности мы можем вот провести аналогию вот как раз к разговору об суперактуальности данного материала. Герой нашего времени. Вот сегодня печориновщина. Печориных их много?
Думаю, что большинство. Вы понимаете, я хочу вам сказать...
Здесь... Не, ну Максим Максимычев тоже много.
Максим,
у которых все четко и,
да,
понятно.
Ну, видите, Максим Максимович, если переводить на сегодняшнюю ситуацию, я бы сказал так. Вы понимаете, ситуация утери фундаментальных экзистенциальных основ смысла жизни возможна в любом обществе, ну, подчеркиваю, и в любом, даже гораздо более благополучном обществе. Вот, если брать мировую литературу, то ведь, знаете, вот, ну, у меня, скажем, совсем парадоксальная аналогия, Мисима Юкио. Классик современной японской литературы, который, кстати, в жизни совершил харакири. Зачем? Хотел показать всей Японии, что, вот, знаете, как говорили, вот в Японии два главных символа – катана и хризантема. Сила и красота. И вот он говорил, Мисима, что хризантемой мы очень сильно увлеклись, про катану забыли, я вам немножко про нее напомню. И сделал себе харакири перед софитами телекамер. На следующий день все газеты вышли. Это уже чересчур. Понимаете?
Да.
А если вспомнить, что до этого он написал свой супергениальный роман «Золотой храм» про буддийского монаха, который буквально понял буддийские замыслы, то есть эти максимы, и спалил национальную святыню. Это реальный случай совершенно в Японии произошедший. Вот японский Печорин наших дней.
Да.
Понимаете? Вот. Но когда происходит еще и сгущение атмосферы социальной в обществе, тогда это все тысячекратно увеличивается.
Да.
Почему? Если вы вспомнили Чехова, Чехов – это писатель эпохи победоносовщины, понимаете? Вот. Да, не знаю, я сейчас приведу совсем неожиданную ассоциацию. Венедикт Ерофеев. «Москва, петушки».
Да.
Понимаете, вот очень хорошо написал в свое время Григорий Померанц. Вот в советскую эпоху был Василий Гроссман, был Солженицын и был Венедикт Ерофеев. Все трое протестанты. Все трое, которые как бы, в общем, их объединяло неприятие вот этой вот закисшей действительности,
да,
окружения. Но в чем у них была разница? Скажем, у Солженицына были идеалы консервативного характера, вот, которые он противопоставлял консервативно-почвеннически. Там Венедикт Гроссман прошел искус левой идеологии, которую он потом отверг сознательно. А Венедикт Ерофеев, цитирую Померанца, ему даже ломать ничего не хочется, его просто тошнит. Понимаете? Вот здесь можно провести множество аналогий.
Ну, Чичиков сегодня точно много.
Ну, до Гоголя доберемся. Очень да, много. До Гоголя доберемся.
Мудрецов.
Да, нет, ну, про Гоголя у нас отдельный разговор будет. Да.
Ну что ж, на сегодня наша передача «Разговоры об искусстве» завершается, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы вновь будем говорить о великом романе, великом произведении Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Всего вам самого доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.